40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх у цей спекотний день, особливо тим, хто, знаєте, не лінується просто там шукати трошечки повітря, а ще й слухає зараз радіоприймачі, або, можливо, ви слухаєте нас в машині, або, можливо, ви слухаєте нас в інтернеті, десь там з комп'ютера, не знаю. Всім-всім вдячна, тому що так жарко, чесно кажучи, у Києві, що просто ще десь шукати чийсь голос в радіоприймачі можуть тільки фанати і фанатки нашої програми. Це 40 нові 20, як ви чуєте. Тетяна Трощинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, але у нас така тема сьогодні, як і всі теми, до речі, тут, яка просто варта того, щоб, можливо, відкласти обідні справи просто з водичкою чи з кавою, хто вже з чим, продовжувати нас слухати. Ми сьогодні говоримо про працівників і працівниць, ну, скажімо, дещо зрілішого віку, про ейджизм, наскільки він присутній і що з цим робити в Україні. Ну, і ще маса практичних речей, я сподіваюся, якихось корисних буде в нашому обговоренні. Галина Морозова з нами на зв'язку, вона хедхантерка і HR-експерт. Галина, вітаю, привіт.
Таня, приветствую. Хочу сразу оговориться, что эйджизм – это же не только дискриминация старшего поколения. Mm-hmm. Слишком молодой – это тоже эйджизм. Когда кандидату отказывают в трудоустройстве на основании того, что ему еще 18 – это тоже эйджизм. Поэтому это очень широкое, на самом деле, понятие. И любое дискриминирующее условие – в плані возраста, это эйджизм.
Абсолютно згодна. Більше того, навіть якщо от зайти на наш сайт громадське.радіо, відкрити 40 нові 20, то там, власне, у ліді чи у вступі до цього, як пояснюючи цей авторський проєкт, писала, що ми або занадто молоді, або занадто старі. Тобто, фактично, нам немає коли жити. Тому що приходить людина без досвіду, де його взяти, бо ніхто не бере без досвіду, так? Тільки ти набуваєш досвіду, у тебе вже такий вік, що, можливо, ти вже не можеш працювати достатньо добре. Правда, є цей момент?
Да, і головне поймати ту неділю, да, коли ти для всіх ок. Надо вот в ті 4 дня.
Точно. Ну що, з ейджизмом ми порозумілися, розуміємо, що це стосується насправді дискримінації за будь-яким віком, так і молодим, в тому числі і старшим. Я думаю, що тоді перейдемо до такого. Я, напевно, узагальнено запитаю тебе, наскільки ейджизм присутній в... Складно питати узагальнено, та, тому що різні бізнеси, різні сфери, різні компанії, але наскільки він от на загал так присутній в Україні, наскільки роботодавець, наскільки йому далека ця тема? Чи близька?
Я хочу сказать, что в Украине он не просто присутствует, он еще и в открытую декларируется, несмотря на то, что это вне закона, несмотря на то, что в приличном обществе вслух это даже как-то неприлично обсуждать, тем не менее в открытую известные бизнесмены публикуют посты с обоснованием, почему они не рассматривают кандидатов младше или старше определенного возраста. Так что это действительно проблема, которая артикулируется, которая декларируется, без стыда і совісті, я би сказала.
Ну, я думаю, що у нас точно є ще і буде нагода поговорити про тих, для кого, наприклад, пошук першого робочого місця, тому що це теж ціла проблема, і є, можливо, лайфхаки, є, можливо, якісь речі, з якими треба просто бути знайомими, але оскільки ми сьогодні говоримо з огляду на ефір, це 40 нові 20, да, ми говоримо про тих, кому 40+, напевно, може, я трошки зарано взяла, може, брати 45+, може, 50+, чи 35, от як ти скажеш, за практикою, як з віком? Де починається ця точка старості для роботодавця?
Так, я як-то не зайшла в конфлікт з одним директором частної клініки, який офіційно розмістив вакансію, в якій вказав, що він не розглядає кандидатів на позицію терапевта старше 35 років.
О Боже, а що з терапевтами в 36?
Вот. На мой вопрос, неужели терапевт в 34 более профессиональный и лучше справится со своими обязанностями, чем в 36, он сказал «да». На самом деле так абсурдно, и мы же понимаем, что это что-то личное, но он даже после ссылки на то, что это незаконно, он не убрал это дискриминирующее условие из вакансии.
А можуть бути якісь речі справді особисті, можуть бути якісь... До речі, це теж не є зовсім нормально, тому що, ну, я ж не знаю, ну, напевно ж, вимоги до кваліфікації тієї чи іншої посади, та, чи тієї чи іншої людини, вони досить часто вік взагалі не включають, правда ж?
Абсолютно.
А, так.
Абсолютно.
Може, да. Не знаємо, хто далі продовжує. Продовжуй, прошу.
Есть, опять же, есть стереотипы, да? И каждый раз, когда мне говорят, что ну вот есть же точно такие позиции, такие должностные обязанности, где молодым легче. И мне тоже хочется сказать, ну, конечно, да, там, где требуется физическая выносливость, там, где нужна мгновенная реакция. И тут же мой опыт опровергает меня же саму, потому что я знаю очень много людей в возрасте за 50, которые и в плане физической выносливости, и в плане скорости реакции, и в плане скорости усвоения новой сложной информации дадут фору очень многим 25-летним. Точно так же, как я знаю 25-летних, которые... Ой, у меня здесь заболело, тут у меня закололо, это мне поднимать нельзя, поворачиваться резко мне нельзя, это мне слишком быстро, это мне слишком сложно, у меня лапки.
Тобто ти до того, що все-таки треба бачити людину, розуміти, яка конкретна людина підходить до якої конкретної посади, і тут складно узагальнювати? Чи все-таки є лінійні, якісь лінійні посади, де от ми там щось виписали, якусь кваліфікацію, ну і там уявляємо, що ця людина там, я не знаю, в рамках 25-45 впорається, а до 25 її ще рано, після 45 вже пізно?
Ну, это можно делать чисто теоретически. Практически опыт каждый раз это опровергает. Тань, каждый раз приходит человек, который говорит, мне там условно до 25, мне больше 45, и всем своим там опытом, либо маленьким, либо большим, всеми своими скиллами, да, и профессиональными, и soft skills, и я об этом тоже, кстати, хочу позже поговорить, в плане там, насколько опыт важен, да, вот. Он опровергает эти все установки.
Ти знаєш, та я говорила з конкретними людьми, з своїми знайомими, і от частина людей останні роки мені починає говорити про те, що роботодавці, ну це люди 40, там 5, дехто 50, що їм роботодавці відкрито кажуть, що вони overqualified. Нам не потрібен аж такий досвід, тому що ви потребуєте, як нам здається, такої великої зарплати, краще ми візьмемо людину і навчимо її, наприклад. Або нам не потрібна людина тут стабільно, хтось повчиться, піде і от до побачення. Але оце от overqualified, або ще була, от, наприклад, одна людина мені говорила, що керівник молодшого віку, такого помітно молодшого, на кілька десятків років, сказав, я взагалі не знаю, як вам давати розпорядження. Вам же 50.
Проблема. Тань, ну це його личні проблеми. Ми зараз бачимо, коли у нас в 30 років є топ-менеджери, ефективні, професіональні, прекрасні, очень результативные ребята. Мы видим, когда в 50 интерны приходят в консалтинговые компании и строят там карьеры. Но это все исключительно лично, это к психологу. Это личная проблема человека, такое восприятие подчиненного. Даже если он младше на 20 лет, это вообще не говорит ни о его управляемости, ни о его способности справляться с задачами, ни о тех результатах, которые он будет давать. Кстати.
А є сфери, де досвід нерелевантний і простіше навчити, і от справді, от буває, кажуть так, роботодавець, що ваш досвід – це переважно негативний досвід, це досвід помилок, ви там, значить, всі попередні роки там страждали, а в нас тут все зовсім інакше тепер.
Ну, це ж індивідуально, опять же. Mm-hmm. Вот так, вот на самом деле, то, що ти сейчас сказала, это абсолютно имеет место и абсолютно точно может быть применительно к конкретному человеку, к его конкретному опыту, но абсолютно не к целому поколению. Внутри поколенческие различия на самом деле гораздо шире, чем условно принятые междупоколенческие вещи. Внутри разбежности, да, эта разница намного больше.
Оце дуже така важлива штука. Я, готуючись до нашого ефіру, багато читала, що, наприклад, там пишуть дослідження і дослідники, ну, що пишуть серйозні компанії, які досліджують Deloitte, той самий, так? І є дуже багато інформації про ці дослідження останніх років, про ефективність мультипоколінських команд. Це окрема тема, чуть-чуть, можливо, пізніше трошечки про це поговоримо. Але от цікаві такі штуки, оцей підхід ціннісний, що в різних поколіннях цінності можуть бути однакові, бачать оснащення компанії і її розвитку може бути однаково, і тобі може бути 25, може бути 55, але ти, наприклад, там, я не знаю, мрієш про однакове добро, так, коли ти працюєш у цій компанії. Є ж це?
Є, сейчас расскажу. Мой любимый пример. Я очень часто это говорю, когда говорят, что для X, для поколения X очень важно work-life balance. Они готовы свою личную жизнь подстраивать под работу. Y, очень важен work-life balance. Мы готовы подстраивать работу под свою личную жизнь. А на выходе, ну, то есть звучит по-разному, да? И приоритеты как бы разные, но на выходе это получается одно и то же. Ребята, важен баланс, твой личный баланс. Для кого-то, смотри, у меня сейчас проект, я уже третий месяц в нем задействована, у меня рабочий день здесь, ну, часов 12, 11-12 в среднем. О каком-то там work-life балансе речь не идет, но энергию дает сама работа. И мне вот, ну вот мне в кайф то, что я сейчас делаю. Просто в кайф. И я не думаю о том, что, ой, подожди, 6 часов, мне, наверное, пора домой. 8 закончила, закончила в 9, в 9, в 10, в 10. Как закончила, так пошла.
Угу. І це, та. І це, між іншим, теж такий важливий момент, роботодавці інколи не думають, що те середовище, яке вони створюють, воно може бути однаково токсичне, що для 20, що для 40, що для 50. І люди можуть не хотіти приходити саме через цю токсичність. Немає значення, скільки їм років. Це ж теж важливий момент.
Конечно, конечно. Более того, мы говорим о том, что у нас, еще одна моя любимая тема – вовлеченность. Мы говорим о том, что у нас люди, если и, ну как, вовлеченность нельзя развить, ее нельзя стимулировать, ее можно не убить. Можно на входе отбирать вовлеченных людей, а потом сделать так, чтобы эта вовлеченность у них никуда не, ну, не ушла, да, не пропала. Так вот, чтобы ее не убить, как раз и нужно создавать нетоксичную среду, нужно создавать развивающую среду, нужно делать так, чтобы людям продолжало хотеться что-то здесь делать.
Я подивилася об'єктивно, якщо ми подивимося на демографічну ситуацію, а з цього приводу теж є купа досліджень, і вони, мені здається, в відкритому доступі, доступні для усіх роботодавців. Демографічна ситуація у нас така, що у нас, що нас, нашого покоління, там 40+, понароджувалося багато, а нині народжуваність менша загальносвітова. Так? І є ці дані про те, що там через якесь десятиліття кожен сьомий працівник матиме 75 років. Тобто, фактично, працівники старішають. Їх тих, кого більше, вони старішають. Правильно, так? Я кажу десь так.
Я правильно, там я теж готувалась і достала цифри, посмотрела. Последняя повністю об'єктивна перепись населення в Україні була в 2001 году. Всі остальні цифри, ну, які нам показують, які використовуються там як опорні в каких-то дальнейших исследованиях, вони всі из області допущення і каких-то статистичних расчетів, но не измерений. Тем не менее, в 2001 была последняя объективная, да, в 2005 официальные источники говорили о 30 миллионах в Украине трудоспособного населения. То есть это за вычетом там пенсионеров, которые не работают, и детей, которые еще не могут работать. Скандальные подсчеты Дубилета нашего любимого показали в 2019 году 25 миллионов трудоспособного. А некоторые официальные источники сейчас приводят цифру вообще в 15 миллионов. Представляешь, да, какая да. вообще пропасть между 30 миллионами в 2005 году, 15 сейчас, пусть даже это не совсем, и правда, где-то посередине, да, может, до билеты прав, то есть ближе там к там, 24-25. Но тем не менее, мы действительно попали в демографическую яму. Не только Украина, весь мир. В 90-х годах было снижение рождаемости, и о себе это сейчас дает очень хорошо знать. Однако украинские работодатели по-прежнему готовы, с одной стороны, переплачивать вот, работникам золотого, да, по их мнению, возраста 25-35, не готовы рассматривать специалистов 45+. Но это же абсурдно. У нас помимо сокращаемости, сокращения, точнее, рождаемости в 90-е годы, у нас, помимо старения населения, у нас еще и отрицательный баланс трудовой миграции. Не забываем, что за последние годы официально и неофициально из Украины выехало большое количество трудоспособного, грамотного населения. у нас такой печальный есть повод для гордости. Украинских трудовых мигрантов действительно любят во всех странах. Нам говорят, что у нас очень высокий уровень образования и общей культуры. У нас хорошая работоспособность, у нас есть четкое понимание, где надо, а не только хочу. Нас за это хвалят, нас любят и нас очень ценят все, кроме украинского государства. За нас соревнуются все, кроме Украины. Украина ничего не делает для того, чтобы удержать своих мигрантов и привлечь, допустим, иностранную трудовую силу. А у нас же вариант вернуться в 90-е и нарожать себе еще людей.
Ну ти ж не зробиш силою, так?
Да,
зовсім інші тренди, чесно кажучи.
Да, у нас варіант привлечь іностранний трудовий капітал, да? Угу. А у них надо покупати, є вибір. Там Германія, Англія, Штати і Україна, да? І ми явно не будемо в пріоритеті. Или у нас варіант третій – розширити ментальні рамки восприятия возраста кандидата. Но иногда лучше сказать, что рекрутер плохой, потому что он не может найти 30-летнего финансового гения за 25 тысяч гривен.
Клас. Так, от бачиш, ти про реальність, і от насправді це правильно говорити про цю реальність. Я хотіла ще спитати, чи є, ну, я не знаю, в чому перспектива, що щось оптимістичне почуть, може трошки під кінець якийсь оптимізм залишимо, а ще трошки далі про реальність поговоримо.
Я очень оптимістична.
Оптимістична? Добре, тоді давай про оптимізм зараз запитаю. А є у тебе якісь кейси, я не знаю, хоч мінімальні, коли, наприклад, розмова з роботодавцем все-таки, ну, вдавалося переконати, або, можливо, просто є компанії, які трошки відкрили свої очі, розширили свої ментальні рамки і розуміють, що всі ми різні, різного віку, і дехто навіть корисний після 40.
Я хочу сказати, що консалтинг очень любить так називаємих возрастних кандидатів. Пару лет назад мне на собеседовании в открытую сказали: «Галя, при прочих равных у тебя огромное преимущество перед другими кандидатами. Тебя клиенты будут серьезно воспринимать». Поэтому все, что касается сферы консалтинга, преподавания, а это абсолютно в любой профессии возможно. То есть это прямой путь, и это первое, что я всегда говорю кандидатам там, возрастным, которые, ну, подумайте, что вы можете дать миру, вы уже можете учить. Вы так много знаете, у вас такой хороший опыт, вы уже можете кого-то научить. Есть действительно вот такие вот сферы. Есть хороший кейс, я не помню его имя, в Airbnb пришел топ-менеджер из гостиничного бизнеса, он вышел там на пенсию в 60+, и пришел в молодую команду айтишников, разработчиков, которые очень хорошо владели техническими навыками, но совершенно не умели общаться. И он привнес вот эту культуру общения, который сдает в аренду вот свою недвижимость, он привнес определенный вот такой вот хай-класс коммуникационный, и это очень здорово пошло на пользу бизнеса. Ой, боже, Тань, ну вспомни «Стажер» с Робертом Де Ниро.
Да.
Прекрасный, когда пенсионер приходит в подчинение там персональным ассистентам к молодому руководителю. Именно их симбиоз создал в итоге, ну вот, прекрасный результат.
От я вже почула деякі речі, от у чому цінність досвіду, навіть з тих прикладів, які ти назвала, а якщо так узагальнити, от, ну от справді, можна говорити, що кандидати, це не тому, що ми зараз відсікаємо молодих, ми просто сьогодні менше говоримо про молодих, от і все, так? Кандидати більш такого зрілого віку, от власне, коли вони кажуть, що цей досвід, сам по собі досвід є цінним. І в чому його цінність?
Я би сказала, що взагалі немає сфер, де опит не нужен, но тут, наверное, стоит разделить. Мы все-таки всегда оцениваем кандидата, скажем, в двух плоскостях. Да? Hard skills, то есть его профессиональные знания, умения, навыки. И так называемые мягкие навыки, софты. И если мы говорим про софты, то тут чем больше опыт, чем он разнообразнее, чем он глубже, тем лучше. Потому что многие навыки, софт-навыки, они прокачиваются как раз благодаря опыту, извлеченному из жизненных и рабочих ситуаций. Иногда, ну ты же сама вот знаешь, да, по себе 100%, какую-то историю нужно несколько раз прожить. И жизнь нас к ней постоянно возвращает, пока мы не сделаем определенные выводы, не поменяем поведение в определенных ситуациях до тех пор, пока оно не начнет приводить нас к желаемому результату. Ну, такая штука только с опытом возможна. С готовыми управленческими компетенциями никто не рождается, их нужно прокачивать. Другое дело, что кому-то для этого там год-полтора, а кому-то и 10 лет не хватит. Но это все равно то, что нарабатывается с опытом. Да, лидерами не рождаются, ими становится вопрос, как быстро у кого-то получится, насколько кому-то хочется вообще в это заходить. Ну, все коммуникации прокачиваются опытом. Более того, я хочу сказать, что в разных культурах, в том числе корпоративных, разные поведенческие паттерны приводят ну, к условному успеху. То есть можно нажить, ну, в хорошем смысле, себе опыт и развить определенное поведение, да, определенные компетенции, там, ну, коммуникативные те же, в одной компании, и они будут совершенно неприменимы в другом. И их надо будет нарабатывать снова. В хардах, то есть вот в профессиональных, у нас опыт может быть и плюсом, и минусом. Технологические знания, навыки, они же могут очень быстро устаревать, а могут, наоборот, накапливаться и переходить вот уже там в некий абсолютный профессионализм высокого уровня, да. Там, ну, не знаю, взять тоже IT, там, да, с фортраном, с бесиком уже никто не работает, и это мертвые знания. Этот опыт, эти навыки, они, в общем, сейчас никому не нужны. Или взять ту же медицину, да, мы сегодня о ней уже говорили, что несмотря там и одновременно с новейшими знаниями, методиками, протоколами, личный опыт, профессиональный опыт врача может спасти жизнь пациенту. Он может нарушить протокол, он может выйти, там, скажем, за границы каких-то назначений, потому что благодаря собственному опыту будет видеть картинку заболевания шире. Еще проще пример. Мало знать правила дорожного движения и технического устройства автомобиля, но все-таки нужен опыт вождения, чтобы можно было сказать, что ты квалифицированный водитель. Тань, вот ты опытный журналист. Як тобі
допомагає опит в роботі? Так, ні, абсолютно правильно, тому що я якраз задумалася, от перша думка, яка у мене виникла от на це питання, в чому досвід, мені здається, що досвід дає мені спокій. Я така дама ноудрама. Да? Тобто у мене немає паніки в дуже багатьох робочих, складних, невизначених ситуаціях. Ну, тобто, якби кому це було цінно, наприклад. Так? Плюс те, що стосується журналістики, мені стали цікаві люди з віком, дедалі більше. Не я, а інші люди. Я навчилася їх слухати, і я їх вмію слухати. І більше того, я багато чого прожила, тому я деякі ситуації розумію емпатично, не граю емпатію, так? Я справді це відчуваю. Ну і все разом, мені здається, що це дає критичне мислення, дуже важливе для журналіста. Ну це якщо так, по верхах.
Ну супер, смотри, от ти зараз сказала, на самом деле, очень важливий, ключевые, я бы сказала, такие реперные точки, да, для любого кандидата 40+. Вот, на самом деле, то, что ты сказала, это просто вот можно конспектировать, да, и с этим конспектом идти на собеседование, потому что это касается любого опытного специалиста. Эмпатия, совершенно верно, она развивается с возрастом, интерес к другим людям развивается с возрастом, это правда, понимание психологии других людей, что упрощает коммуникацию, это все приходит с опытом и с возрастом. Да, можно интуитивно и очень быстро где-то там считывать чужое поведение. Можно научиться оценивать. Но не те же из нас специально проходят там 6-летнее обучение в университете для того, чтобы понимать, как, ну, как минимум научиться понимать других. Мы это очень часто осваиваем в процессе там, основной другой деятельности. Так что да, все правильно.
Чому це не ціную? Це якесь таке дивне питання. Нагадаю, що Галина Морозова з нами, вона хедхантерка, HR-експертка. Це громадське радіо і це програма «40 нові 20» на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде її для вас і Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.
Я не знаю, от правда, я правомірно це спитала, чому не цінують, чому така недальновидність, якесь, я не знаю, немає горизонту якогось широкого у багатьох роботодавців?
Ты знаешь, объективных оснований для этого нет на самом деле, потому что, повторюсь, есть определенные там, ну, как бы, да, в кавычках, признаки поколений, которые на самом деле настолько взаимоперетекают и настолько пересекаются, настолько сложно поставить четкие границы там, возрастные между этими поколениями, что объективных причин нет. Есть субъективные причины. Я это называю там настроить оптику. Я сейчас попробую на примере. Например, если человек уверен по какой-то своей совершенно дивной причине, или потому что кто-то авторитетный сказал, или потому что несколько авторитетных условно людей несколько раз это где-то повторили, что все тигры альбиносы. Но у него оптика будет настроена так, что она будет выхватывать только тигров-альбиносов, несмотря на то, что их в природе мало. Если оптика настроена на то, что все женщины мечтают сидеть дома и ткать ковры, то он будет видеть преимущественно только женщин, мечтающих сидеть дома и ткать ковры. Я тебе еще пример проще приведу. Я когда была беременна, мне казалось, весь город беременный. Ну, половина так точно. Половина женщин беременная. Я видела только беременных в городе, а остальная половина просто нас бесила. Они входили на улицу специально нас бесить. Других целей у них не было. Родила нормально, сразу и беременных почему-то не стало. Это, ну, это настрой оптики.
Як, я не знаю, на цьому можна боротися от на якомусь системному рівні? До речі, тут на самому початку ти сказала, ну є вже законодавча заборона писати цю дурню, вибачте за цей термін, щось там в 35 не можна бути терапевтом, взагалі ці вікові рамки вказувати, так? І при цьому вони продовжують це робити. Ну, тобто закон не так, щоб сильно стимулював це не робити. А що тоді? Ну, поговоримо ми з тобою.
Ну, Таня, у нас вообще мало какой закон стимулирует что-либо делать, ты же видишь. Закон есть, это одно, а я себе сам закон в своей клинике, я себе сам закон там на своем предприятии. Ты попробуй в Штатах даже не то, что потребовать, а ожидать резюме с указанием возраста, пола или фотографии, да? Mm-hmm. Это здесь у нас возраст, пол и рассматриваем резюме с фотографией. Ну, попробуй в Штатах такое заявить, иск будет такой, что, ну, даже продолжать бизнес, наверное, не будет уже иметь смысла. У нас это абсолютно нормально, то, что в приличном обществе вслух не принято говорить, у нас это декларируется, и несмотря на то, что, опять же, законодательная база у нас защищает работника. И очень хорошо, КЗОТ очень хорошо на самом деле нас защищает, но особо его никто не соблюдает, к сожалению.
А чоловіки і жінки, от з твого досвіду, якщо ми говоримо там про 40 чи 45 плюс, чоловік і жінка в Україні, є якісь відмінності, от складності знайти роботу, як на них дивляться роботодавці? Раз ми вже заговорили про вимогу статі, фотографії і ще там якихось речей, яких закон нам не дозволяє робити.
Так, я, наверное, можу зараз от здесь говорити тільки о своєму опиті, так? Это, опять же, субъективно, это моя оптика в данном случае будет. Я разницы не вижу. Точнее, знаешь, как правильно сказать? Я не вижу тенденций, что женщина 45 плюс еще ок, а мужчина 45 плюс уже, ну, такое себе.
Я або навпаки.
Да, ну да. Я как бы... Есть люди, которые, генетически хорошо, ну вот им повезло с природой.
Ну да.
Они генетически прекрасно выглядят. Они следят за собой, за своим питанием, за своим там физическим состоянием, за своим ментальным состоянием. Они образовываются, это бесконечное continuous improvement, они постоянно находятся в развитии. И когда такой человек приходит на собеседование, ты сидишь и просто получаешь удовольствие, просто наслаждаешься от общения, а потом уже случайно можешь заметить, что вообще-то у него в резюме стоит там 55 возраст. И точно это не зависит. Я видела и прекрасных женщин, и прекрасных мужчин в таком возрасте. Я видела команды, где 4 поколения. То есть в том числе HR-команды я видела. Я знаю HR-директора в возрасте, но сейчас, наверное, ей уже 60+. И она даст фору, правда, ну, многим 20-летним и в активности, и в скорости, и в работоспособности, да во всем. Ну и в знании современных каких-то технологий, во всем. При этом у нее команда, вот вместе с ней 4 поколения. У нее есть студенты третьего курса, 19-летние в команде, и вот она сама.
Клас, це дуже хороший приклад. А у чому цінність мультипоколінських команд? Я завжди в нас, до речі, на громадському радіо теж така мультипоколінська команда, я б сказала. От і не зникла наша Галина, запитую я в Дмитра Сміяна, тому що в мене якесь щось пікнуло в навушниках, і я так реагую на це швидко. Ні, є Галина Морозова з нами. У нас теж мультипоколінська команда, люди абсолютно різного віку. Ну, це журналістика, це креативна така сфера, ніби здається, так. Тобто тут трошечки простіша, нема ніякої ієрархії. Скажімо так, та простіша і легше спілкування, і, можливо, цей комунікативний ефект, він впливає та, на легкість сприйняття. Є більш зарегламентовані сфери, банківська сфера, юридична, ну, ми можемо знайти, правда? Де оці ієрархічні всякі штуки, чи побудова навіть організаційної культури, може бути бар'єром. Тим не менше, все одно мультипоколінська команда – це плюс з твоєї точки зору, так?
Плюс однозначный, самый простой пример, вот первое, что пришло в голову, решение проблем. Да, это очень востребованная компетенция, это компетенция будущего. У нас там, все прогнозы, там, 25-30 года, это одна из компетенций, которая сейчас требует развития и будет все более ценной, да, там, со временем. Ты со мной, да?
Да, я. Зв'язку жарко, але ми тут.
Да, у меня что пикнуло. Так вот, даже несмотря на условность межпоколенческих различий, подход к решению проблемы у разных поколений точно будет разный. Скажем, более молодые поколения, они будут стараться технологичнее решить какой-то вопрос. И с тем же любимым мною ИКСАМ они предложат решение рутинного, да, там сопровождения какой-то задачи, технологично, как это сделать быстро, как это сделать с помощью там современных технологий. Старшее поколение предложит свой способ, да, это опираясь на жизненный опыт, на профессиональный опыт, опираясь на то, что такого типа проблемы уже решались. И если мы пойдем вот так, то это будет вот так. Если мы выберем этот путь, если выберем третий вариант, то, скорее всего, это будет так. Давайте потестим все три варианта, посмотрим, что у нас получится. А представитель там еще одного поколения может сказать, что, ребята, опыта у меня в этом нет, но я в теории знаю, что это может быть вот так, вот так и вот так. То есть чисто гипотетически это действительно подходы трех разных поколений. Их взгляды. То же самое. Это если так вовнутрь, да, посмотреть. Uh-huh. Если развернуться и посмотреть вовне, то это каждое поколение знает потребности, опять же, своих собратьев по поколению. То есть понимание разных аудиторий. Когда одна команда, например, маркетинг, да, и в команде разнопоколенческие представители, то они могут выдвигать гипотезы, опять же, это гипотезы, которые еще будут требовать проверки по поводу потребностей нового поколения. По Альфе, да, это люди, рожденные там после 2010 года, они еще сами за себя сказать не могут, но за них уже могут сказать иксы, это их родители, да, то есть их потребности оценить. А десятилетние дети сейчас, ты знаешь, наверное, это очень серьезный пласт потребителей, потому что они очень влияют на решение о покупке своих родителей. Угу. Они очень сильно, они уже зарабатывают деньги, у них нет, то есть эти все тиктоки, как opinion leaders, да, их местные, и им уже многие не указ. Вот, и при этом это хорошие бюджеты. Кстати, точно так же, как большая группа потребителей 60+. У этих людей тоже внезапно, оказывается, есть потребности, есть деньги, они готовы их тратить, и им надо продавать. Поэтому вот понимание разных аудиторий, разных поколений, это как раз вот межпоколенческие команды, это плюс. Наверное, классика в наставничестве будет, тоже моя любимая тема. У одних есть потребность, у других есть потребность обучать, передавать свои знания и удовольствие от этого. А у других есть потребность в получении информации, чужого опыта, знаний. Это тоже прекрасно работает в вот таких мультипоколенческих командах.
Це взагалі прекрасна тема про наставництво, яка не дуже поширена. Ні, ну яка поширена в великих компаніях, я думаю, так. У тих компаніях, які дбають про оргкультуру, думаю, так. Але в деяких в Україні не поширена, я думаю. І навчання протягом життя сюди ж, так? І те, що роботодавець повинен турбуватися про навчання і перенавчання працівника, як і працівник сам про себе. Це ж теж окрема тема, окремий виклик, і воно десь теж часто забувається, стирається під словом якийсь там умовний результат чи умовна ефективність. От, і все. Правда? Це ж є на практиці.
Конечно. Более того, ты сейчас проговорила классную штуку обучение на протяжении жизни. Это такой себе тренд, который уже лет 10 набирает обороты, развивается, и я думаю, что будет ведущим. Собственно говоря, это условие, наверное, самое главное – успешного трудоустройства, не дискриминирующего. Тань, тут еще такой вот момент. Кандидат 45+, готов претендовать на работу с зарплатой ниже рынка, ниже того, что платят 30-летним. Вот как по мне, так это такая вообще, наверное, самая обидная дискриминация вот во всей вот этой эйджистской истории, да? Но если этот кандидат вкладывает, инвестирует в себя, в свое развитие, в развитие hard skills, soft skills постоянно, и вкладывает не только время, усилия, энергию, но и деньги, то он абсолютно точно конкурентен на рынке. У него даже не возникнет такой мысли, а поставлю-ка я себе там на 10 тысяч гривен зарплату меньше.
Чтобы таки взяли, меня... да? Аби тільки взяли.
Вот такая мысль даже не возникнет. Потому что, ну извините, я столько вкладываю в свое развитие, в свой, в том числе, нетворк, кстати, для многих профессий. Вот для журналиста, я уверена, тебе нетворк – это твоя капитализация. Це дуже важливо. Це теж твоєму
опиту. Я думаю, не лише для журналістики, так і для медиків це важливо, наприклад. Ну, тобто можна знайти цілу купу професій. І я думаю, що є якісь такі, знаєш, такий стандартний підхід, стандартний набір хард вмінь. І при цьому забуваються, що ми обростаємо якоюсь величезною кількістю вмінь, знань і навичок, які просто десь там не прописані в професійній кваліфікації, так? Але ми їх використовуємо щодня. Інколи на 80% саме їх, а не хард.
Более того, тебе скажу, что из двух абсолютно равных там, по знаниям, навыку, опытам там, кандидатов, да, предпочтут того, кто лучше общается. Но это вот такая вот грустная тоже правда. А я уже говорила, коммуникативные навыки, mm-hmm. они, да, есть там врожденные склонности, но это такая штука, которая очень легко прокачивается на самом деле. Но прокачивается она с опытом, прокачивается она в рабочих и жизненных ситуациях. Вот та самая история, когда нам жизнь подсовывает постоянно одни и те же ситуации до тех пор, пока мы не научимся правильно в них реагировать.
Ти знаєш, якщо вийти за рамки от України, просто пошукати там, зайти на пошук, як я робила, і знайти слово «переніали», та, люди, які розвиваються чи там працюють над собою протягом життя, то дуже багато англомовної, всілякої популярної і іншої літератури про те, що це світовий тренд, тренд, тренд. Я не знаю, як на практиці. Я познаходила, до речі, приклади, і є компанії, які використовують і мультипоколінські команди, і цей підхід перенялів, але теж я не знаю, чесно кажучи, як, ну, там, статистики. Та, важко сказати, як це працює з точки зору соціології. Якщо говорити про світ, ну те, що ми ті кращі зразки світові, які ми маємо на увазі, і Україну, де тут наше місце? Ми там далеко в цих підходах?
Ти знаєш, ми не називаємо це, точніше, у нас дуже поки не задействовано в такому професіональному обіході, вот это слово переняло, оно существует. Но, опять же, вукамир, да, то есть изменчивый мир, все очень быстро меняется. Изначально, вообще термин хороший, он был придуман, да, то есть само слово родилось по аналогии миллениалами, да, как противопоставление немножко. Uh-huh. И изначально это были люди старше 55 лет. То есть тоже была привязка именно к поколению, к возрасту. Это были люди 55+, которые не останавливаются в своем развитие, продолжают учиться, продолжают работать, и перениалами называли людей, которые там сохраняют профессиональную ясность и продолжают работать там до 80 лет. Сейчас уже, опять же, да, ну тоже англоязычная пресса, она предлагает нам называть перениалами вообще всех людей, вне зависимости от поколения, которые находятся вот в этом бесконечном цикле обучения. И это вот, мы об этом тоже чуть-чуть говорили, и это на самом деле очень круто. Мне вообще эта история очень нравится, когда у человека сохраняется, Стив Джобс, да, об этом говорит, всегда будь голодным. То есть когда сохраняется вот эта жажда к новым знаниям, к новому опыту, к новым каким-то там технологическим, да, навыкам. И, кстати, вот миллениалы научили иксов менять работу чаще. Вот это вот хорошая мысль пришла.
А это хорошая, между прочим, да, это классно.
Вот это вот взаимопроникновение, и это тоже и к мультипоколенческим командам, и в принципе к социуму вообще. Игреки учат иксам каким-то своим вещам. Иксы учат игрека, чем я сейчас говорю про мировоззренческие вещи, да. Иксам всегда было очень комфортно понимать, что я получил образование, я вложился в определенный диплом, я прошел там, некоторые этапы, там вот тут я стажер, вот тут я младший специалист, специалист старший, ведущий, тут я начальник отдела, завтра я начальник управления, послезавтра директор департамента, а там я посмотрю, или мне надо дальше куда-то двигаться. А миллениалы говорят, не, чувак, ну, ты, это неинтересно. Через 2 года посмотри, или тебя все еще драйвит твоя работа, если нет, меняй. Через 3 года посмотри, или эта сфера все еще интересна, там, скажем, рынку, да? Нет, меняй. И стали смелее. Да, я как рекрутер хочу сказать, и меня так это радует на самом деле, когда кандидат, опять же, 45+, да, говорит, Галь, я хочу полностью все поменять. Да, вот у меня есть опыт, там, не знаю, там, управления проектным офисом, а я бы хотел попробовать себя в операционном менеджменте. Тут я работал в банке, а тут я хочу вообще уйти в IT, например. А ничего, что мне 50. Войти в IT можно в любом возрасте. Ну вот правда. Так вот, это, ну, сдерживает, опять же, только вот наша оптика и белые тигры. Ну, больше ничего. Ну, объективно, больше ничего. Сесть и на пляж. Другое дело, что если человек сам говорит, так, слушай, я вот сейчас вот до 60 вот тут дотяну, а потом у меня клубничка, цветочки, огородик. Ну, это твой выбор, твое право, ну, ради бога. Точно так же есть и 30-летние люди, которые вот мне бы тут попутешествовать, мне бы поездить, мне бы посмотреть. А делать я на самом деле ничего не хочу. Я что-то делаю, ну, потому что надо, надо же на что-то жить. Мама уже столько не дает, сколько хочется.
Більше того, я тобі скажу, що от, якщо говорити про потреби працівників, ну це теж мій досвід, але я думаю, що є й дослідження, які про це говорять, тому що я зустрічала, що здоров'я і благополуччя, які здавалося там цікавлять тих, кому 45+, насправді зараз цікавлять тих, кому 25 і 30 так само. І пандемія тут нам підкинула цілий пласт тривожних молодих людей, цілий пласт не зовсім здорових молодих людей і так далі. І це теж є.
Да, более того, есть же целое движение большое «Живем один раз». В Америке огромное. Сейчас на самом деле в Штатах большая проблема с тем, чтобы вернуть людей на работу. Они все это время выплачивали достаточно высокое пособие по безработице, ну там какая-то финансовая поддержка, да, на уровне государства. А теперь они говорят, нет, мы не пойдем в ваш Макдональдс работать. Тань, Макдональдс платит $50 за собеседование, только придите поговорить. Лишь бы пришли.
У Сполучених Штатах?
Да.
Для мене це новина, я от правда цього не знала. Тобто, насправді, це є частиною проблеми, так? І це пандемія, це після пандемії, так, сталося?
Да, да. Ми не хочемо возвращатися в офіси. Ми не хочемо, в принципі, працювати більше здесь. Я не хочу більше бути юристом. Ми з сусідом по гаражу запилили стартап. Я зайнят там в ньому 2 дні в неділю. Я получаю за это в 5 раз меньше денег, но мне хватает, мне ок с этим. Я живу один раз, я посмотрел, как растут мои дети. Я не хочу возвращаться вот в эту вот, ну, в корпоративную галеру, оно мне не надо. У меня все есть на самом деле для жизни. Ну, для економіки це плохо.
Для економіки це погано, і для корпоративної культури це теж великий виклик, тому що йдеться про те, що цю галеру тоді треба змінювати, правильно?
Конечно. Но это только вызов. С другой стороны, это только вызов, который точно будет трансформирован в хорошие рациональные решения, которые будут, опять же, экономически еще более выгодны для бизнеса, чем предыдущие какие-то устаревшие модели. А глобально для экономики снижение потребления – это плохо. И на уровне государства это нужно будет решать.
У нас 4 хвилинки залишається до закінчення, можливо, на якісь підсумки. Я не знаю, оптимізм ти вже, до речі, почала говорити, та? Я вже трохи оптимізму почула. Можливо, на якісь підсумки, можливо, якісь дуже такі практичні речі для тих людей, хто нас слухає. І теж от питання таке буває на роздоріжжі. Так все ж таки мені ці полунички і квіти, чи мені ще щось міняти, а хто мене куди візьме? І оцей стан, знаєш, він інколи може тягнутися роками і дуже сильно заважати жити.
Ну, первое, так, если действительно подытожить, то карьера становится все более динамичной, да, и вот эта вот историческая зависимость между возрастом и возможностями продвижения, изменить свою карьеру, она очень сильно сейчас ослаблена, и тенденция к тому, что, ну, вот, вообще к нивелированию, она со временем уйдет, она уйдет точно, я тебе обещаю. Сегодня, я повторюсь, да, вот мне очень нравятся вот эти примеры, когда людей уже не парит ситуация, что в 50 лет я интерн. То есть уже сломан этот барьер в головах у многих людей о том, что стыдно. Стыдно в 50 начинать. Да прикольно в 50 начинать, вообще ничего не стыдно.
Да ну прекрасно, діти в багатьох виросли, своїми справами зайняті, ну правда.
Да, есть огромные исследования, когда люди, выйдя на пенсию, такую бурную деятельность развивали, такие карьеры строили. И все, что они говорили, это о том, что когда я вышла или вышел на пенсию, это было лучшее время для моей карьеры. Потому что можно было... Так вот, ну, можно ж не ждать вот этих там условных 60, чтобы там... Но пока есть статистика, и нужно быть, надо отдавать должное этому... Они в основном, наши кандидаты 60+, которые, они, конечно, развиваются в малом бизнесе, да, в частных каких-то компаниях, либо создают там с единомышленниками вместе, либо самостоятельно какой-то там малый бизнес создают. Но они в этом прекрасны, и это тоже повод для оптимизма. Очень многие вещи упрощаются технологически. Сейчас открыть индивидуального предпринимателя можно, не выходя из дома. Есть Дія, есть банк, все, вперед.
Я вчора говорила з Іриною Данилевською на іншу тему. Ми говорили там про те, як фешн змінює суспільство, але вона сказала таку цікаву штуку. Її, каже, часто запрошують прочитати надихаючу лекцію там для дівчат, для хлопців, для дівчат більше. Вона каже, що вона говорить завжди одну річ. Знайдіть якусь свою унікальність. Те, що ми там можемо не танцювати, не співати, не малювати, не бути якимось талантом загальновизнаним, але в нас може бути якась така унікальна штука, яку ми в собі можемо не відкрити протягом цілого життя. Ну, просто не робили цього. Правда? Є цей момент.
Є. Медсестра 80 років вийшла на пенсію і стала відомою художницею. Її картини продаються по кілька мільйонів на Сотбіс.
Я вже мовчу про Джоан Роулінг.
Вообще, да, вообще ж не рисувала до цього.
Ну, звичайно, від суспільства залежить дуже сильно, та, тому що ми розуміємо, що, можливо, можливості там інших суспільств більш відкритих, демократії, вони трохи більші, але якщо ми будемо тут говорити, що ми нічого не можемо в Україні, то сенс тоді починати цю розмову. Ну теж же ж правда.
Суспільство – це ми, общество – це я. З мене все починається. У мене на вулиці чисто, якщо я не брошу туди бумажку. У мене на роботі нет ейджизма, якщо я... При приеме не буду обращать внимание на возраст, а только на профессиональные и личностные качества кандидата. Все ж с меня начинается. Я же общество.
Так, дякую тобі. І я думаю, це прекрасна нота для того, щоб закінчити цю програму. Можна буде переслухати на нашому сайті громадське.радіо, як і всі програми 40 нові 20. Тетяна Трещинська працювала для вас в студії. Дякую Галині Морозовій, вона хедхантерка, HR-експертка, яка була сьогодні з нами. І Дмитру Сміяну, який був і залишається за звукорежисерським пультом. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.